молодежь будет историческо-повествовательный, потому что он записан в книге царств. В книге царств описывается жизнь царей и тех людей, которые так или иначе связаны с теми обстоятельствами, в которыми проходила жизнь вот этих людей, царствующих в Израиле. Сначала просто в Израиле, потом в израильском иудейском царстве. Мы будем читать из первой книги царств, 14 главы. Отрывок будет чуть подлиннее, но я постараюсь его быстро прочитать. 15 стихов из 14 главы первых. Сначала. Послушайте, молодежь. «В один день сказал Иоаннафан, сын Саулов, слуге оруженосцу своему, «Ступай, перейдем к отряду филистимскому, что на той стороне». А отцу своему не сказал об этом. Саул же находился в окраине Гивы, под гранатовым деревом, что в Мигроне. С ним было около 600 человек народа, и Ахия, сын Ахитува, брата Яхаведа, сына Финесова, сына Илии, священник Господа в Силоме, носивший эфод. Народ же не знал, что Иоаннафан пошел. Между переходами, по которым Иоаннафан искал пробраться к отряду филистимскому, была острая скала с одной стороны и острая скала с другой. Имя одной – Боцец, а имя другой – Сене. Одна скала выдавалась к севера к Михмасу, другая с юга Гиви. И сказал Иоаннафан слуге оруженосцу своему: «Ступай, перейдем к отряду этих необрезанных. Может быть, Господь поможет нам, ибо для Господа нетрудно спасти через многих или немногих». И отвечал оруженосец: «Делай все, что на сердце у тебя. Иди, вот я с тобою, куда тебе угодно». И сказал Иоаннафан: «Вот мы перейдем к этим людям и станем на виду у них, если они так скажут нам. Остановитесь, пока мы пойдем к вам, но мы остановимся, то мы остановимся на своих местах и не взойдем к ним. А если так скажут: поднимитесь к нам, то мы взойдем, ибо Господь предал их в руки наши, и это будет знаком для нас». Когда оба они стали на виду у отряда филистимского, то филистимляне сказали: «Вот евреи выходят из ущелий, в которых попрятались они». И закричали люди, составлявшие отряд, к Иоаннафану и оруженосцу его, говоря: «Взойдите к нам, и мы вам скажем нечто». Тогда Иоаннафан сказал оруженосцу своему: «Следуй за мною, ибо Господь предал их в руки Израиля». И начал сходить Иоаннафан, цепляясь руками и ногами, и оруженосец его за ним. И падали филистимляне пред Иоаннафаном, а оруженосец добивал их за ним. И пало от этого первого поражения, нанесенного Иоаннафаном и оруженосцем его, около 20 человек на половине поля, обрабатываем парой валов в день. Ну вот, друзья, вот этот отрывок. Моя мысль, друзья, будет больше связана со второй частью этого текста, но я взял просто другой текст, конкретный такой случай. «Не бойся, я помогаю тебе». Акцент будет на это слово: «Я помогаю тебе». Молодежь, первое, на что я хотел обратить внимание: кому вообще можно помочь? Я, друзья, вот с какой стороны хотел на этот вопрос посмотреть. Помочь можно тому, кто вообще что-то пытается делать. Если человек ничего не пытается делать, то ему и помогать никак нельзя. Пока человек что-то не предпринимает, что-то хотя бы попытаться сделать, он ему никак не поможешь. Вот когда ребенок, допустим, да, у нас в семьях дети маленькие, когда мы росли, мы как родители смотрели за своими детьми, вот подходит время к году. 10 месяцев, 11, год, ребенок должен пойти. Вот-вот должен пойти. И мы наблюдаем. Друзья, и вот когда ребенок начинает только пытаться ходить, то родители, конечно, или братья и сестры постарше, обычно помогают. Там пальцы подают, они за пальцы хватаются, ведут их, значит, потихонечку. Друзья, но если ребенок сел и не встает, попробуй помоги ему, да, идти. Ну, он, может быть, на карачках будет ползать, может, будет еще как-то барахтаться, но идти он не сможет, пока он не встанет и не начнет пытаться идти. Да, можно сымитировать, можно его взять за руки, так поднять и пронести его через 10 метров, допустим. Да, он будет ногами так, как будто бы делать, как будто бы идет. Но это же еще не идет. То есть помочь, друзья, можно тому, кто что-то пытается делать. Друзья, вот это будет моя первая мысль. Молодежь, сегодня нередко бывает такая проблема. Люди говорят, и молодой возраст, и постарше: у меня не получается. Не получается христианская жизнь стабильная, не получается победная жизнь, не получается какие-то вопросы в жизни правильно решать. Я вроде хочу, вроде желаю. У нас в среду была вечеря Господня, ну, у нас по средам бывает на членском собрании, церковь большая, и неверующие бывают в воскресенье. Ну, ладно. В общем, и брат один проповедует и говорит: я иногда встречаюсь с братьями, они говорят правильно, я хочу. Я желаю, чтобы в моей жизни что-то, ну, изменилось. Я хочу изменить свою христианскую жизнь. Она неправильная, я сам замечаю, понимаю. Но, говорит, по действиям вообще не похоже, что он что-то хочет. Он говорит, что хочет, но ничего не делает абсолютно. И такому человеку, друзья, и помочь-то нельзя, потому что он ничего не делает. Друзья, я хотел просто такой вот житейский пример привести. Просто абстрактный, так скажем. В моей жизни тоже разные были такие моменты, когда что-то строил, пристраивал, перестраивал. Но вот представьте себе, я хочу построить, ну, возьмем так, отвлеченно, ну, хочу построить гараж. Хочу построить гараж. И вот я среди братьев своих в церкви хожу, говорю, вот с каменщиками там так вот между делом говорю, вот мне гараж надо построить, а я не умею вот кладку вести, мне вот кто-то бы помог, вот никто не помогает, вот помогли бы. Ну, раз, другой, третий, говорю, так вот надо бы, вот хочу. И вдруг братья подходят и говорят, слушай, давай на следующую субботу мы к тебе придем, поможем. Поможем тебе возвести стены, а дальше ты там уже поди сам как-нибудь справишься. Ну все, 8 часов утра жди, нас 5 человек придет помогать тебе. И вот 8 утра, суббота, они приходят, а я заспанный выхожу, говорю, о, братья пришли. О, вы пришли помогать, да? Ой, как хорошо, молодцы. Так, ну, правда, у меня тут, ну, кирпича маленько есть, песка, да, песка тоже чуть завез, ну вот, правда, бетономешалки нет. Ну давайте что-нибудь начинайте делать, давайте попробуем что-то. Друзья, скорее всего, вряд ли что получится. Правда, братья и сестры? Вряд ли что получится. Ну, может быть, что-то там начнут. Может, братья сами сорганизуют еще и привезут, и принесут, и сделают что-нибудь. Но, друзья, помогать человеку тому, который ничего не предпринимает, никаких действий не делает, друзья, ну, практически невозможно. Вот здесь Иоаннафан, друзья, с слугой своим, они принимают решение. Решение необычное. Вдвоем идти сражаться с филистимлянами. А в то время Израиль был не очень-то в удачном состоянии. Там выше описано, что у них даже оружия-то нормального не было. Они, филистимлянам, даже ходили затачивать там всякие топоры, там всякое металлическое. То есть у них ничего толком-то не было. И вот у них, они предпринимают такую мысль, чтобы пойти сразиться с филистимлянами вдвоем. Тут их было человек 600, они вдвоем принимают решение и никому ничего не говорят, и принимают решение пойти. Друзья, я думаю, что это было самое главное решение в этом моменте. Вообще, захотеть сделать это дело и возложить свое упование на Бога, что Бог мне поможет. Бог помогает, друзья. Конечно, Бог может сам делать все, потому что Он Бог. Но когда связано с нами и с нашей жизнью, Бог, друзья, вот 120-й Псалом, да, мы когда читаем, там написано, «Возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя от Господа, створившего небо и землю». Друзья, то есть помощь, ну, кажется, ну, Бог, Он сам все силен делать, но когда связано с нами, Бог хочет помочь нам, но для этого Он хочет, чтобы мы что-то предпринимали. Нередко бывает, человек покаялся, а дальше не двигается. И спрашиваешь, ну, ты что-то предпринимаешь, вот маленько? Ну, хочу, желаю. И дальше, бывает, не идет. А что нужно? Друзья, мы не можем сами себя как-то наполнить радостью, сами себя наполнить благодатью Божией. Возрождение от Бога тоже дает Бог. Это Его действие в нашей жизни. И благодать Божия через нас может действовать. Это Божье действие. Но мы можем что-то делать. Друзья, апостол Петр в послании во втором, он пишет, что как от божественной силы даровано нам все потребное для жизни и благочестия. От Бога даровано. Ну, а потом говорит, то вы, прилагая к этому все старание, покажите вере вашей добродетель, рассудительность, воздержание и так далее. Друзья, молодежь, Бог ожидает от нас каких-то стараний, желаний, каких-то устремлений. Поставь себе какие-то планы, что я буду читать слово вот столько и столько. Буду вникать. Друзья, я хочу сегодня подметить такое для молодежи и для всех нас. Друзья, сегодня мы не можем сказать, что просто прочитав главу или две, или три, она вдохновит нас. Нам нужно размышлять над словом, нам нужно вникать в него, нужно понять его и взять что-то для себя. Постарайся. Может быть, не сразу все получится. Постарайся побыть в посте. Постарайся прощать ближних. Постарайся оказаться где-то в служении. Может быть, не все будет получаться. Конечно же. Конечно же, за любое дело возьмись, друзья, практическое в жизни. Никогда оно сразу не получается. Всегда нужно раз, два, пять, десять, потом чуть-чуть лучше, лучше, лучше. друзья, нам нужно какое-то устремление. Бог говорит, я помогу, я проведу, я благословлю, но ты постарайся что-то сделать сам, чтобы я увидел, что ты хочешь, а я тебе уже буду помогать. Молодежь, в духовной жизни сегодня Бог ждет от нас какого-то движения с нашей стороны, какого-то устремления, какого-то желания, что ты действительно хочешь, я тебе помогу. Ты действительно желаешь? Покажи это, прояви как-то, я помогу тебе в этом. Вот есть книга «Путешествие пилигрима». Кто не читал, молодежь, советую прочитать. Там есть «Путешествие пилигрима», вторая часть — христианы и ее детей. Они потом тоже вследствие идут. Вот во второй части этой книги там есть описание, ну, как вы помните, кто читал эту книгу или знает ее, там аллегорически все описывается. И там есть такие личности, как боязливый, хромоногий, там еще некоторые вот такие слабодушные, значит, или прочие люди. Друзья, хорошие личности или не очень? Ну, как будто бы не очень. Как будто бы не очень. Друзья, но о всех их написано, что они все дошли до небесного Иерусалима. А другие там, и гордые, надменные, они все попадали где-то. А почему дошли, друзья? Они, может быть, не совсем все получалось. Не всегда, может быть, удачно все было. Но у них была одна цель – только вперед. Ни за что назад не пойду. Ни за что назад не... Упал, ногу сломал, с костылями иду, ну, еле-еле. Но у меня одна цель – вперед, вперед. И смотришь, и Бог укрепляет, и помогает, и благословляет. Молодежь, когда цель стоит ясная, вперед только за Богом, идти за Ним, идти правильно, Бог поможет. Но это должно быть, действительно быть таковым желанием. Поэтому вторая моя мысль, друзья, Бог помогает тогда, когда мы идем по Его пути, когда мы действительно желаем по Его пути идти и направляем свое сердце на Его путях. Вот здесь даже вот Иоаннафан, он говорит интересную мысль. Может быть, Бог поможет нам. Кажется, как будто бы то ли сомневается, то ли не сомневается, то ли не поймешь, как это вообще понять. Друзья, он так говорит, а все равно действует. А все равно действует. Объясняет своему слуге, мы сейчас вот выйдем, если вот встанем там, ну, наподобие Гедеона, да, если мокрая будет шерсть или сухая будет, туда вот так и так будет. Выходит, значит, мы выйдем сейчас, если они так скажут, значит, будем стоять. Если так скажут, пойдем, Бог предал. То есть у него уже все в планах, у него в мыслях. Он только на Бога надеется, а это было главное в его, можно сказать, сути. Он надеется на Бога и, уповая, идет, но он делает, он предпринимает какие-то шаги определенные. Друзья, Бог иногда помогает даже тогда, когда мы, может быть, и даже не представляем, что дальше будет и как, но Бог идет навстречу. Я, друзья, расскажу один случай, ну, или сказать, момент из моей жизни, когда я принял крещение. Как это было? У меня, может быть, чуть-чуть было не совсем стандартно, как бывает иногда. Это было 35 лет тому назад. Мне было тогда 17 лет, поэтому вам легко посчитать, сколько мне сейчас лет, да? 35 лет тому назад, это было в сентябре, я поступил в институт тогда, закончил как раз школу, мы тогда 10 классов заканчивали в советское время, поступил в институт, ну, хотя мне доучиться не дали потом, но это другой вопрос. И от института нас отправляли, тогда была такая постановка, в колхоз. Сначала в колхоз в сентябре, а потом с октября начинается учеба. То есть первое, ты должен поехать на благо Родины поработать немного, значит. Ну ладно, меня тоже отправили в колхоз. И я, ну, наверное, впервые оказался вот в такой вот атмосфере среди полностью неверующего контингента людей. Ну, почувствовал себя очень дискомфортно. Ну, конечно, в школе учился везде, но там побыл полдня, пришел домой, молодежь, потом уже я где-то в 16 лет покаялся, так уже, как думаю, понимаю, более серьезно уже встал на этот путь христианский. Хотя выбора было много, у меня папа был неверующий, не ходил на собрания, мама ходила на собрания, но... Старшие братья мои неверующие и до сих пор неверующие, сестры мои верующие. Значит, ну, так вот была такая обстановка, такая половина на половину. Но Бог милость оказал мне, друзья. И получилось так, что я попал в колхоз, значит. Ну, и там обстановка эта, видимо, она меня еще больше подтолкнула к исканию Бога. И я после работы всегда, значит, куда-то там такой околок был, лес. У меня было Евангелие маленькое такое, синенькое, но не гедеоновское, но подобие такого. Тогда еще гедеоновских, видимо, не было. И я с этим Евангелием один на часа полтора-два уходил туда. Там у меня береза была моя уже такая, знаете, я там под ней сяду, почитаю. Полюбил там сильно 36-й псалом. Мне казалось, это самый лучший псалом. Там у меня листочки от гербария лежали. Ну, знаете, такая вот, ну, нахождение в этой атмосфере, оно подтолкнуло меня к такому, знаете, исканию Бога, к тому, чтобы молиться там, вопиять Богу. Но на выходные я всегда отпрашивался, чтобы уехать домой. Ну и меня раз отпустили, другой раз отпустили. И вот третьи выходные подходят, как раз уже вторая декада сентября кончалась, и я опять отпрашиваюсь. И там, я не помню, там преподаватель, куратор какой-то, он говорит: нет, хватит, ты каждый выходные ездишь, все, больше не поедешь. Ну ладно, я смирился, потом, ну а покоя нету, ну чуть-чуть я буду здесь сидеть в воскресенье, тут выходной, они будут вечерами, там целый день, то там у них значит, дискотека какая-нибудь, то там фильмы смотреть, я же никуда не пойду, опять к нему, ну отпустите меня, ну что я буду здесь делать, ну я вот приеду потом в понедельник опять. Ну ладно, езжай. Поехал, точнее сказать, хотел поехать. Прихожу на автобус, на остановку, ждал, автобуса нету. Отменили. Жалко, ну ладно. Возвращаюсь опять в наше там поселение, это там такие вагончики у нас были. Возвращаюсь, мы опять ждем. Смотрю, вечером приезжает кому-то из ребят, родители на УАЗике. Я давай кружиться возле этого УАЗика. Думаю, может быть, как-нибудь с ними уеду. Я же отпросился уже, меня отпустили, можно уехать. Я к ним подхожу, возьмете меня с собой, мне тут разрешили, кто-то. Ну, там вроде больные есть, поэтому не знаю, если место будет, будет, нет, значит не будет. Ну, ждал до самого последнего, уехал. Приезжаю домой, мама мне говорит: завтра у нас крещение. А у меня мысли там уже были, что крещение охота принять, конечно. Ну, понятно, завтра крещение, какое, я ж даже не заявлял еще, когда мне крещение. Утром, там был такой порядок у нас в церкви в то время, значит, в воскресенье было крещение. Значит, утром приходили в дом молитвы, часок собрания небольшой, потом все ехали, шли на электричке проезжали одну станцию, там был водоем такой, и там, значит, принимали крещение. Мы побыли утром на собрании, значит, часок, что-то я так сильно подзаболел, что-то желудок и все, думаю, ладно, не поеду на крещение, пойду домой, потом вечером еще на собрание, может быть. По дороге домой вроде легче стало, думаю, нет, поеду. Побежал опять, значит, успел на электричку, приезжаю туда на водоем, мы там, значит, там... Если мне не изменяет память, было две сестры, которые должны были принимать крещение в то время. Это был 80-й год, как я говорил. И вдруг на крещении один молодой человек, постарше меня, заявляет, прямо там на реке заявляет: я хочу принять крещение. А у меня взыграло все внутри, думаю, так я тоже хочу, просто, ну я же понимаю, что здесь вроде не место сейчас заявлять на крещение. Я говорю, я тоже хочу принять крещение. Друзья, ну и... Там мы и приняли крещение. Церковь посоветовалась, там что-то они там постояли, пошушукались, и принял я там крещение. Друзья, я не знаю, откуда халаты взялись. У нас сегодня так все строго, каждому лично там чуть ли не все приготовлено. Ну, были халаты откуда-то, не знаю, часто я не понимаю все. Но тогда, друзья, в общем, я принял там крещение. Друзья, я потом так вспоминаю эту милость Бога, друзья, и думаю, вот желание было... Какое-то стремление внутреннее было, искание Бога было. И Бог шел навстречу, просто, Он просто помогал мне. Он просто нес меня, можно сказать. Но у меня была внутренняя потребность к общению с Богом. Я хотел бы быть на Его ниве, хотел бы как-то быть с Ним, хотел Ему служить. Друзья, и Бог пронес, Бог помогает. Друзья, когда мы идем, когда мы что-то предпринимаем, Бог помогает. Как написано в Писании, Он расширяет под тобой шаг. Он даже помогает, чтобы мы более твердо шагали, более крупными шагами шли вперед. Когда мы, друзья, доверяем Ему свою жизнь. Он желает нам помочь, но Он ждет, когда же я начну что-то делать. Когда я захочу хотя бы что-то предпринять, Бог готов помочь, но тому, кто действительно к этому стремится. Друзья, еще одну мысль хотел сказать. Меня удивляет, как Иоаннафан и его оруженосец поражали этих филистимлян. Для меня это почти непонятно. Почти непонятно. Вы помните, как Иоаннафан забирался наверх? Как я прочитал, друзья, помните? Цеплялся руками и ногами. Ну, друзья, мы вообще с нашей молодежью уже много лет, каждый год выезжаем в лагерь в Горный Алтай. Ну, так как-то раньше не ездили, а потом нашли эту дорогу, и теперь уже наша молодежь в другое место, куда-нибудь на полянку простую среди деревьев не увезешь, друзья. Уже все, уже теперь только Горный Алтай, только горы, река, чтобы рядом было, чтобы пейзажи красивые, восхождение на гору каждый раз обязательно должно быть, ну и прочее. Ну, и многие годы я с ними ходил. Сейчас уже, может, пару лет не хожу, а раньше ходил. Были такие моменты, когда было очень тяжело залазить. Мы помним, но мы, знаете, друзья, может быть, по наивности своей, по незнанию, мы иногда так: о, гора, вперед. А мы даже не представляем, что там бывает. Бывали разные опасности. Иногда камни летели, а сзади идут люди. Ужас. Аж страх потом брал. Потом, когда все закончится благополучно, идешь домой, думаешь, Боже мой, слава тебе, что ты вообще сохранил. Бывало, даже камень кому-то попадал. То есть опасностей много, а мы неопытные, мы, ну, вперед и все. И вот, друзья, здесь вот этот человек, Иоаннафан, он написано, хватался руками и ногами. Но вот, друзья, представляете, навстречу идет филистимлянин сверху. Поджидает, да? Но он же тоже не просто стоит вот так вот. У него же тоже, наверное, оружие есть, да? Он же на войну пришел. Это же там не кто-то стоит, там мама с ребенком, а там военный стоит. Друзья, и вот он ползет. Ну, кому легче поразить кого? Ну, как бы, само собой, логически, да, понятно, что если сверху, да еще этот карабкается, ну, что с ним сделаешь? Ну, раз его дал ему, и он покатился вниз. Ну, и все вроде бы кажется. Друзья, ну вот интересное обстоятельство. Он ползет, а перед ним падают. А этот добивает сзади оруженосец. Как это, друзья, я понять не могу до сих пор. Друзья, я понимаю, он идет, Бог делает, помогает. Но если бы, друзья, он не полез, ничего бы не было. Если бы он не полез. Он бы так и остался там внизу, бы эти бы наверху, и никто бы и поражал. А там дальше, друзья, написано, что страх от Бога напал на всех этих филистимлян. И там сильное было поражение этого народа. Хотя, казалось бы, вообще никаких возможностей не было. Друзья, он просто упованием на Бога пошел. Молодежь, с упованием на Бога надо идти вперед. Многие говорят, о, если я покаюсь, у меня ничего не получится, а что дальше делать, потом опять каяться. Друзья, с упованием на Бога надо каяться и надо идти вперед. Надо прилагать маленькие шаги. Не надо великие шаги сразу делать. Надо потихоньку, но идти вперед. Ползти вверх, а Бог будет и Голиафов сражать, и других. Это будет Бог делать. Но ты должен пойти. И я с тобой вместе. Поэтому, молодежь, к этому надо и прилагать свое старание и помышления свои, чтобы двигаться вперед. Еще две мысли, друзья, я закончу. Вот здесь есть такая мысль, что Богу не важно, какие силы задействованы. Богу не важно, какие силы задействованы. То есть здесь двое всего, друзья. И ему не важно, сколько будет народу. Ему важно, чтобы был кто-то, кто хотел бы быть на его стороне. Друзья, я скажу, что и мы чаще всего, и вы молодежь, да и мы вот так вот росли, когда вот в молодом возрасте были. Чаще всего, я помню, я один в школе был верующий. Потом в институт поступил, там тоже один был. Потом на работу пришел, там, ну, там двое, может быть, сначала было. И так чаще всего, вот в большом городе особенно если, то один находишься среди множества людей. И кажется, ну, как вот там искушение, там соблазн, там преткновение, там какие-то наговоры, там какое-то еще что-то. И как устоять? Друзья, Бог говорит, я помогаю тебе. Мне не важно. Вот это, друзья, Иоаннафан очень ясно понял. Это было его познание Бога, очень правильное познание Бога, которое помогло ему сделать правильный шаг. Он понимал и сам говорил с собою и своему другу говорил, ну, оруженосцу, Богу не важно, много нас или мало. Бог может совершить через многих или малых, ему возможно и через такое количество совершить победу. Друзья, и если мы сегодня, кажется, вот так вот почти растворенные в этом мире, почти нас не видно там, мы там редко где мелькаем верующие. Друзья, Богу не важно сколько, Богу важно кто ты, с каким-то упованием на Бога, с каким-то доверием Ему, желаешь ли ты, чтобы Он тебе помогал, Он готов защитить тебя. Один случай, друзья, расскажу. Когда меня руку положили на благовестника в 1994 году, я многие годы сначала занимался благовестием. И с палаткой много лет выезжали мы. Много разных случаев было. Но я помню один момент. Мы приехали в одно наше алтайское село. В основном мы совершали служение в Алтайском крае больше всего с палаткой. Мы расположились. Палатка для собрания у нас там военная такая была. Потом палаточка для ночлега братьев. Здесь машина, там сестры, здесь кухня. Ну так вот оборудовались. Так у нас уже была такая комплектация определенная. Там свет провели, все. И только мы расположились. Днем это было в одном поселке. Тут подходит какая-то группа ребят. Такие дерзкие, подвыпившие. Так, ребята, давайте, дайте нам денег немного, там, значит, нам надо, значит, купить что-то. Ну, мы пытались спокойно с ними разговаривать. Значит, там он, ну, на выпивку просили. Братья говорят, мы не даем. Ну, тогда купите нам газировки. А тут как раз ларек оказался рядом. Брат пошел один, купил ему, тот психанул, бросил эту бутылку. Ну, в общем, такая атмосфера накаленная, накалялась. Одного брата нашего так вот за шею взял, свалил, там что-то из кухни нашей взяли. Ну, они хозяева. Мы тут приехали, у нас такая горсточка, 8 человек примерно у нас там было. А они хозяева положения, они тут живут. А тут приехали кто-то и расположился прямо вот, прямо возле клуба мы оказались. Прямо возле их места такого. Друзья, ну, немножко напряженная была ситуация. Потом первое собрание. Мы проводим собрание, значит, они так очень, ну, как-то угрожали, прочее. Проводим собрание. Вдруг во время собрания смотрим, там кто-то подъезжает на лошади, тоже пьяный такой. А у нас, ну, такая военная палатка, четырехскатная такая, и два входа. Они такие невысокие. Так вот, что человек, если заходит, чуть-чуть надо преклонить голову, такого примерно возраста, как я, а потом только зайдешь туда, в эту палатку. И вдруг смотрим, лошадь пытается проникнуть в нашу палатку, вход, я здесь стою на этой стороне, проповедую, а он, ну, он-то не входит, он-то сидит, потому что лошадь-то еще прошла бы, может, но он-то на ней. И вот люди возмущаются, кричат что-то, а он там тоже пьяный. Ну, в общем, ситуация такая очень напряженная, друзья. Потом собрание закончилось, опять там какая-то такая... Один подходит к одному брату, другой к другому, разговоры, такие, значит, вызовы. Но Бог хранит нас. А потом наступил такой момент... что местный какой-то человек там шел по площади, они пристали к нему, что-то закурить или что-то подобное. Они избили его, местного. Там милиция понаехала, все прочее. Ну и как-то тут и за нас люди сказали, что вот они к ним. Ну и, в общем, там потом, по-моему, даже чуть ли не участкового поставили нам на ночь охранять нас. Ну и все успокоилось. Друзья, Богу не важно, много нас или мало. Понятно, что кто мы такие? Мы там в эту деревню приехали, нас там несколько человек. Понятно, с нами расправиться можно. Друзья, но Бог не допустит никогда. Если мы на Его путях, если мы стремимся делать то, что Ему угодно, Бог, друзья, обязательно вступится. Обязательно защитит, обязательно сохранит. Даже если что-то и допустит, друзья, и то бывает. Помните, Сидрах, Месах, Авдинаго говорит, если даже Бог и не сохранит, все равно мы твоим истуканам поклоняться твоему не будем. Друзья, Бог готов помогать. Помогать тем, кто что-то делает. Поэтому, молодежь, дал бы Господь, чтобы и у нас с вами было к этому стремление. И последнее, друзья, хотел сказать, просто как мысль, наверное, для Бога важно достигать главного результата, того, чтобы было важно для вечной жизни, то, что необходимо для вечности. И поэтому Бог иногда по-разному нас ведет. Иногда мы просим о чем-то, Бог не дает сразу. Потом постепенно где-то выводит нас, где-то по-разному нас ведет. Друзья, потому что Богу важно достичь в нас главного результата, который был бы необходим для вечной жизни. Поэтому, друзья, Бог говорит, не бойся, я помогаю тебе. Из этого случая, который мы прочитали, мы явно видим, как Бог помогал Иоаннафану и его оруженосцу. Как Бог помог тогда всему народу Божьему через этих двух людей. Но нужно было, чтобы кто-то пошел, кто-то начал действовать. Молодежь, я хотел бы вдохновить вас не останавливаться на достигнутом. Всегда иметь целеустремленное движение вперед в познании Бога, в познании Его Слова, в желании служить Богу, быть пригодным для Него, в познании, как правильно жить, как правильно решать свои вопросы, размышлять, думать, искать, просить у Бога помощи. Друзья, и Бог обязательно говорит, я помогу тебе. И ты будешь иметь победную жизнь, ты будешь иметь благословение в жизни, потому что Бог стоит тогда на нашей стороне. Да благословит нас с вами в этом Господь. Аминь.